студии Диана Кабракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте. Женя,
здравствуйте.
Привет. На календаре у нас сегодня 16 июня, а это значит, что начинается второй этап выхода из ограничительных мер.
Открываются 16 кафе. 16 июля. Кафе. Да. Ну, ладно. Не открываются кафе, открываются летние веранды.
Летние веранды,
понимаешь? И я вчера по городу прошелся, ну, такой кипиш стоит вокруг всех кафе, ресторанчиков, да, ну, потому что летние веранды открываются. Тут многие говорят, летние веранды любимых кафе. Нет, друзья, всех кафе, не только любимых.
Ну, у кого-то есть любимые, кто-то, возможно, бронирует там места заранее.
Ну, на летних верандах, слушайте, на летних верандах можно будет сидеть на расстоянии 1.5 метра. Столики должны стоять. Ну, то есть не люди, которые вместе пришли, должны сидеть на расстоянии полутора. Столики должны. Будут измерять температуру персоналу и тем, кто пришел на летние веранды. Представляешь себе, да? Ну, сейчас это просто делается так.
Ну, в течение там 3 секунд тебе подносятся к колбу.
Вот. Ну, зато можно быть уверенным, что у официантов нет температуры. Вот раньше так нельзя было быть уверенным.
Вот, ты знаешь, я не в курсе, что скажут на это медики, но когда температура на улице очень высокая, температура тела от этого зависит как-то или нет, и вот ты идешь уже, шел 2 часа до этого кафе, у тебя уже течет пот с лица. Вот, и какая у тебя температура?
На самом деле, конечно же, речь идет только о российской столице. В других городах и регионах кое-где кафе открылись, а кое-где, собственно, остаются еще неработающими из-за решения местных властей.
Властей,
ну
да.
Вот и сейчас мы говорим о том, что первый этап завершился, открылись парикмахерские, все наконец-то пришли друг к другу или там на работу, кто выходит, да, пришли, наконец-то, уже постриженные, девушки покрашены пришли, да. Вот, а теперь, да, теперь открываются кафе. Ну и мы должны сказать о том, что готовятся к открытию, наконец-то, уже и музеи. Музеи. Уже пора прикоснуться к прекрасному, а то все только, вот понимаешь, про летние веранды в кафе. Готовится к открытию музея. Я так понимаю, что открыты они будут 23 июня для посетителей, тоже с соблюдением необходимых эпидемиологических мер безопасности. Как это будет проходить и как сотрудники музея готовятся? Сейчас узнаем заместителя генерального директора Государственного музея «Восток» и директора филиала музея «Рериха» в Тиграном Крытычев на прямой связи со студией «Радио Спутник». Тигран Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Когда собираетесь открываться?
Ну, как вы уже здесь сказали, я слышал ваш голос. 23 июня, Бог даст, у нас есть график работ, согласно которому мы 23-го откроем наши двери на Никитском бульваре для посетителей.
В чем сложности и чем это будет отличаться от того, как ваш музей работал до пандемии?
Ну, вы знаете, музей, получается, это тоже такой цикл непрерывного действия. И мы не закрыли наши двери во время пандемии и не перестали работать, потому что в музее существуют так называемые музейные предметы, за ними необходим уход и соответствующим образом целый ряд служб и администрация музея работала все это время и, как бы так сказать, находилась, ну, вот на своих рабочих местах. Мы составили график, согласно которому будет проведена и санитарная обработка помещений, и будет проведена социальная разметка с тем, чтобы посетители, которые будут приходить в наш музей, они вот, так сказать, видели бы, как им необходимо перемещаться, что нужно действовать, как нужно делать, что нужно делать. Вот все необходимые правила, которые нам Роспотребнадзор и Министерство культуры информировало у нас о правилах посещения посетителей, мы, в общем-то, сказать, стараемся реализовать.
А вот скажите, пожалуйста, все те средства, которые необходимы, маски, перчатки, дезинфицирующие гели, это все будет иметься у вас? Или как вот с этим ситуация обстоит? Потому что, ну вот, мы слышали истории, что, например, в некоторые магазины, если ты приходишь в маске, но без перчаток, тебя могут не пустить. А в некоторых магазинах дают перчатки одноразовые. Вот у вас как?
Вы знаете, ну, у нас на входе существует система дезинфекции, И мы сейчас как раз, собственно говоря, она у нас всегда была и сейчас будет действовать. То, что касается масок, надо будет еще раз посмотреть инструкцию, насколько она предполагается их ношению, потому что у нас средствами безопасности, перчатками и масками обеспечиваются сотрудники музея, но не посетители. Вот. Но мне кажется, что это тоже вопрос можно решить, потому что ну, сколько стоит маска? Ну, копейки.
Ну, то есть, если что, если, например, к вам приехали посетители, но у них с собой не оказалось маски и перчаток, то есть вы позаботитесь о том, чтобы их, например, можно было купить?
Конечно.
Да. Ну что же, Тигран Константинович, тогда мы готовимся 23-го посетить музей Рерихов, филиал.
Музей Рерихов, простите, вы сможете посетить только в начале июля. Это на ВДНХ. А музей Востока, милости просим, 23-го, я надеюсь, Бог даст, у нас все будет благополучно, мы вас ждем. А в музее Рерихов в начале июля то же самое.
Все,
делаем там реэкспозицию.
Понятно. Значит, и в музей Востока, и в музей Рерихов придем. Благодарим вас.
Спасибо.
Тигран Кыртычев, заместитель генерального директора Государственного музея Востока, директор филиала музея Рерихов, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А после небольшой паузы мы поговорим о том, как обстоят дела в других российских регионах.
В эфире «Радио Спутник».
Понятное дело, что Россия...
К сожалению, не очень хорошо.
Россия 10 тысяч километров с запада на восток, поэтому, конечно, в разных регионах по-разному, и приходится констатировать, что в некоторых регионах, в некоторых городах не состоятся праздничные мероприятия, посвященные победе, 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Вот в Иркутске отменили торжественные мероприятия, намеченные на 24 июня. Понятное дело, что власти должны были пойти на такой шаг в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Там по-прежнему, в отличие от Москвы, растет число заразившихся новым типом коронавируса. Ну и Иркутск не единственный город. Мероприятия праздничные не состоятся еще в 13 городах. Это Псков, Вологда, Ярославль и даже Петропавловск-Камчатский. Вот пока напряженная обстановка в этих регионах, и придется перенести или отменить мероприятия, посвященные 75-летию Победы. Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев на прямой связи со студией «Радио Спутник». Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, вполне ожидаемо, да, такая ситуация в некоторых российских регионах. Никто не говорил о том, что по всей России пройдут праздничные мероприятия, потому что, ну, понятное дело, что пандемия вносит свои коррективы.
Да, конечно. Хотя я сказал бы, вполне возможное, потому что могло бы пойти и по-другому. Особенно если мы говорим о Дальнем Востоке. Заехал на какой-то регион, вахтовик больной, и уже ситуация там резко меняется. Это никакие власти не могли предусмотреть. Да? Но главное сейчас это сделать точный выбор между возможностью поведения и безопасностью людей. Если безопасности людей что-то угрожает, ну что сделать? Это огромная для нас значимая дата, ключевая, может быть, наш главный праздник, но жизнь людей все равно важнее этого. Даже это.
Вот, Дмитрий Анатольевич, а скажите, пожалуйста, насколько региональные власти и все ли региональные власти настолько осознанно, как вы сейчас говорите, подходят к принятию решения по этому вопросу?
Ну, я думаю, что они подходят осознанно, потому что, простите за жесткость, но если они ошибутся, их ошибку поправят тоже жестко. Да? Региональные власти понимают меру своей ответственности. Если они проведут что-то, а в результате состояние здоровья граждан ухудшится, с них ведь спросят.
Ну, мы надеемся, по крайней мере, что с них спросят.
Именно поэтому в 13 городах и не проводят. Вы думаете, в Пскове не хотят провести? Или в Ярославле?
Для Тигран
наших Константинович, людей это... самое значимое событие, но приходится задумываться о безопасности.
Дмитрий Анатольевич, Извините. А скажите, пожалуйста, а что мы с вами можем сказать людям, которые осуждают вот такое решение, принятое мэрами там, городов и региональными властями? Ну, понятно, что вот вы говорите, что жизнь людей важнее в данном случае. Но ведь многие говорят, ну как же так? Войну прошли, а не можем провести, и пандемии испугались. Вот кроме того, что жизнь важнее...
Пандемия-то, да. Похоже, тоже уже проходит. Да? Понятно, что она ушла
где
в регионы,
как,
и мы даже когда об этом говорили. Но здесь что можно сказать? Что когда войну проходили, выбора не было. Мы, конечно, уж теперь только смотрим, люди совершали подвиг, потому что нужно было либо спасти страну, либо погибнуть. Да? А сейчас такого дихотомии нет. Провести парад, либо погибнуть, вопрос не стоит. Вопрос стоит, что нам всем очень хочется и нужно его провести, но если есть возможность серьезных негативных последствий, то, простите, смерть – это единственное, что нельзя исправить.
А вот скажите, Дмитрий Анатольевич, такой нюанс. Вот когда отменили режим самоизоляции, помните обращение мэра Москвы Сергея Собянина?
Да.
Оно как раз состоялось фактически перед 12 июня, перед выходными и перед праздником. И, собственно, накануне этих праздников потом Сергей Семенович добавил, что, ну да, мы режим самоизоляции отменили, но вы, пожалуйста, из дома все-таки не выходите.
Ну, лучше сидите дома.
Да, лучше оставайтесь дома, потому что опасность, она по-прежнему остается. Вот скажите, на ваш взгляд, перед парадом сделают какое-то подобное заявление, что да, парад состоится, но при этом его лучше посмотреть по телевизору, а не идти в центр Москвы и занимать те места, откуда будет видно
парад? Я думаю, что в разных городах по-разному будет. Понимаете, с 12 июня прошло вроде совсем немного времени, а ситуация в Москве все-таки улучшается. Когда речь идет о пандемии, очень трудно говорить, улучшается. Да? Сегодня чуть больше, завтра чуть меньше, да? Послезавтра опять чуть больше. Но все-таки улучшается. И что касается Москвы, я думаю, такого призыва не будет. А вот что касается других регионов, здесь каждый губернатор должен будет решить сам в соответствии со своими данными. Смотрите, у нас ведь количество заразившихся в последнее время стабильно. А количество заразившихся в Москве резко падает. Что это значит? Это значит, больше заражаются в регионах. Вот и придется принимать решение.
Дмитрий Анатольевич, сейчас мы, с вашего позволения, ненадолго прервемся, и у нас есть к вам пару вопросов по международным отношениям.
Радио «Спутник».
Мне кажется, что Пхеньян повышает градус вот этого противостояния с Республикой Корея. Военные КНДР говорят о планах вернуться в демилитаризованную зону. Ким И Джон, это сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, она в последнее время очень много выступает, она говорит о том, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силовых методов, если тот не остановит поток пропагандистских листовок. И в связи с этим, Дмитрий Анатольевич, у меня к вам вопрос. Зачем Пхеньян в данном случае так себя ведет? Ведь вряд ли речь идет о возможном начале какого-то военного противостояния между двумя странами. Или вполне возможно?
Сегодня вряд ли возможно действительно военное противостояние, хотя когда речь идет о авторитарном режиме, 100% гарантировать нельзя ничего. Но вероятность, думаю, да, небольшая. Это способ давления, и не думаю, что больше на Южную Корею, больше все-таки это способ давления на Соединенные Штаты, чтобы они одернули южнокорейских союзников. Вероятно, тот поток пропагандистских материалов, которые есть, он стал чувствителен для северокорейских властей. Но еще более важно, это консолидация своих. Понимаете, в Корее живется все-таки непросто, так дипломатически говоря, да? И чтобы людям, которые живут непросто, объяснить, почему жить надо именно так, обязательно нужно периодически демонстрировать врага. После той относительной разрядки, которая возникла после встречи северокорейского лидера с президентом США, врага пришлось реанимировать. Ну вот сложно просто, понимаете. Без врага эта система плохо работает.
Да, ну просто вот эта демилитаризованная зона с начала 50-х годов, она же, в общем, была такой... Как раз речь-то и шла о стабилизации. Просто если сейчас туда КНДР введет хоть одного солдата, мне кажется, что там полыхнет. Вот о чем речь.
Ну, полыхнуть сразу не полыхнет, потому что Южная Корея великим военной силой никогда не отличалась. Да? Но то, что это сможет стать поводом к эскалации... Потом туда введут южнокорейского солдата, потом, как в конце 40-х, начало 50-х, за его спиной замаячит американский солдат. Для Трампа сейчас перед выборами это возможный вариант, потому что ему придется иначе объяснять своим избирателям, почему он не ведет жесткую позицию, а он ее им обещал. Да, действительно, это проблема. Но северокорейцы же все время на этой грани балансируют, и пока им это удается. И очень часто это не их заслуга, а заслуга остальных участников процесса. Но все-таки им удается балансировать.
Вот и теперь вопрос, будет ли, Дмитрий Анатольевич, Сеул балансировать?
Дальше.
Будет ли Сеул балансировать вот после ваших слов?
Ну, Сеул-то будет. Меня больше волнует Вашингтон. Будет?
Я боюсь, что Вашингтону сейчас не совсем до Кореи, до Северной Кореи.
До Кореи, именно потому, что избиратель именно Трампа, он националист и империалист. Ему нужна Великая Америка, которая нигде не проигрывает.
И что тогда, по идее, должен сейчас Трамп сделать или сказать?
Не, ну воевать-то, конечно, с ядерной державой, пусть такой маленькой он не будет, но демонстрировать свою решимость придется.
Благодарим вас, Дмитрий. Спасибо. Анатольевич, генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Через небольшую паузу мы продолжим.
«Радио Спутник».
Хочется сказать, что все дороги ведут к Трампу.
Ну вот, просто я сижу, обдумываю вот вашу беседу. С одной стороны, ты говоришь, что Трампу сейчас вроде как не до корейского урегулирования, да?
А честно, мне кажется, что ему правда не до корейского урегулирования.
Может быть, так, потому что вот сейчас он что делает? Он сегодня должен создать национальный реестр полиции. Ну, вот он собирается такой издать указ. Угу. И говорит, что позволит сертифицировать и стандартизировать обучение полицейских и потребует набора персонала в полицию из местных общин. Вот так. Ну, то есть, приехал ты из Канзаса в Айову, все, ты, значит, наверное, ну, я так понимаю, ты не можешь быть полицейским. Вот создать национальный реестр полицейских, ужесточить требования к подготовке и найму полицейских, вот это вот все хочет сделать Трамп. У меня вопрос. Всегда американцы говорили о том, что у них самые лучшие в мире полицейские. Сейчас оказывается, что еще надо ужесточить требования к подготовке, ужесточить требования к найму. И еще нужно национальный реестр полиции создать. И еще сертифицировать, стандартизировать обучение. И что самое главное, вот это вот местные общины. Это меня вообще...
Здесь вот то, что касается местной общины, я попробую пояснить. Мне кажется, что это как раз Трамп пытается выполнить одно из требований, которые звучали, потому что, вспомни, некоторые демократы и даже некоторые республиканцы говорили, что вот на местах полиция, она как раз-таки должна формироваться из вот такой общинной системы. Почему тогда, вспомни, заговорили про урезание финансирование, чтобы финансирование пошло не только в полицию, на полицию, а чтобы пошло еще финансирование на развитие вот этих вот, вот этой общинной системы, назовем ее так. Мне кажется, что вот первая часть, которую ты озвучил, этой серии красивые слова, стандартизация, что это такое, кому это надо, не очень понятно. А то, что касается общин и набора оттуда, мне кажется, что это вот как раз отчасти тот самый компромисс.
Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» политолог Максим Жаров. Максим Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Я готов вот сейчас и с вами спорить, и с Дианой спорить, потому что мне кажется, что если полицейских наберут из местных общин, то полицейские просто не будут работать, потому что Петя и Вася все знакомые, а Джон и Джеймс тоже все знакомые, да, и просто, ну, никто никого никуда не заберет, ни в какой участок.
Ограбил, ну и ладно.
Ну и ладно, Вася, иди, вот так будет.
Но дело все в том, что в Америке полицейские уже набираются из местных общин, и, собственно, указ Трампа касается упорядочения отбора полицейских из этих общин. Он связан, этот указ, это реакция, в общем-то, Трампа на попытки демократов после беспорядков Миннеаполиса и в Атланте надавить на, собственно, действующую администрацию с целью реформирования полиции. Если мы вспомним беспорядки в Миннеаполисе, то убитый полицейским Джордж Флойд был знаком, так сказать, со своим обидчиком, да, вот, они там общались часто, и, в общем-то, поэтому Трамп сейчас и озаботился как раз упорядочением отбора полицейских, созданием этого так называемого национального реестра полицейских, в котором будет содержаться вся информация о связях кандидатов в полицейские внутри, собственно, того города, района, в котором они живут и действуют. Поэтому это вот реакция, еще раз повторяю, реакция Трампа на вот беспорядки, которые прокатились по Америке. И отдельно отмечу, что начиная сейчас с реформы полиции в период активной избирательной кампании, Трамп очень сильно рискует.
А вот эти все реестры, они никак не противоречат американской конституции по свободе, по защите там неких личных данных и прочего? Сейчас не начнется какая-нибудь другая волна? Но с другой стороны, имеется в виду, когда, возможно, те же самые полицейские будут против того, чтобы все их данные были в каком-то реестре.
Да, конечно, вы правы. Я, собственно, и говорю, что Трамп очень сильно рискует, потому что у него вообще еще со времен первой избирательной кампании 2016 года очень плохие отношения, скажем так, с разведсообществом, и с, скажем так, ФБР, да, с силовыми органами, обеспечивающими внутреннюю безопасность в стране. Поэтому все это может вызвать возмущение правоохранительных органов вот, и сотрудников правоохранительных органов. Трамп до, собственно, беспорядков в Миннеаполисе был сторонником вообще-то ужесточения действий полиции. Да, он предоставлял полицейским дополнительные права. И сейчас, когда Трамп с помощью вот этой реформы полиции дает фактически откат, да, вот своим действием таким, он сейчас подвергнется критике и встанет республиканской партии, вот, где, собственно, тоже предстоят ему на съезде партийном вот выборы в качестве единственного кандидата в президент от республиканцев.
Вообще он между двух огней. Ну ладно, оставим тогда Трампа в покое, пусть создает свой национальный реестр полицейских. Максим Викторович, мы хотели спросить у вас еще о событиях в Соединенных Штатах, потому что там назначили первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне. Но вместе с тем мы помним, что в 2019 году 22 человека казнили в Соединенных Штатах, но на уровне самих штатов. Это там в Алабаме, в Джорджии, в Теннесси происходило. А вот теперь первая казнь на федеральном уровне будет назначена. Да, это четверо человек, они признаны виновными в убийствах детей и в изнасилованиях своих жертв. Ну, в общем, долго все это длилось. И вот теперь принято решение, что до конца лета всех четверых казнят в США. Ну, что касается вот этого заголовка, что казнь на федеральном уровне. Почему это важно? Почему это выносится вот так?
Ну, в Америке действует неформальный такой мораторий, да, на применение смертной казни, несмотря на то, что США остались, скажем так, во многом единственной страной, где смертная казнь продолжается, да, и она, в общем-то, проходит с помощью разных методов, и с помощью инъекций, с помощью электрического стула. Разногласия были в последние, собственно, годы вот по поводу того, как именно, с помощью какого метода эту смертную казнь проводить. Вот поэтому она на федеральном уровне приостанавливалась, и сейчас она возобновляется. Опять же отмечу, что те сроки, которые, собственно, генеральный прокурор Уильям Барр установил для вот этих вот преступников четверых, они приходятся как раз на съезды Республиканской демократической партии. То есть фактически тоже можно сказать, что администрация Трампа эту меру вот планирует в качестве вот доказательство того, что она все-таки является сторонником жестких мер против преступности. То есть если мы с вами обсуждали сейчас реформу полиции, которая смягчает, скажем так, действия полицейских, то здесь администрация Трампа дает понять, что она все же вот придерживается своей прежней позиции, вот, и к преступникам никакого, собственно, смягчения отношения у администрации Трампа быть не может.
Благодарим вас за разъяснение. Политолог Максим Жаров был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, что касается... Я не знаю, я этого не слышал. Вот мне кажется, извини, вот мне кажется, что, ну, послушайте, если вы даже казнь назначаете во время съездов своих партий, то есть вообще даже человеческие жизни во имя вот предстоящих выборов, ну что это?
Мне кажется, что пока единственный вывод, предположительно, который мы можем сделать, это то, что реформа полиции, она на фоне смертной казни выглядит номинальной.
Ну да, сложно с этим поспорить. Спасибо большое. Диана Кобракова и Евгений Майструк для вас работали в эфире «Радио Спутник».